Реабилитация и мы. Игорь Роговских. Мотивация жить полноценной жизнью.
Работа центров реабилитации слепых ВОС освещается на звуковых страницах диалога довольно регулярно. Важность деятельности этих учреждений по социальной реабилитации и профессиональному обучению взрослых инвалидов по зрению сложно переоценить. А сегодня она становится еще более актуальной. Нужно возвращать к мирной жизни участников СВО, частично или полностью потерявших зрение в зоне боевых действий. В данном материале речь пойдет о том, как справляется с этой задачей ЦРС ВОС в Волоколамске. По заданию редакции, я побывал там в марте 2024 года. Первым моим собеседником стал слушатель программы профессионального обучения по профессии оператор ЭВМ, гвардии сержант Александр Воронцов.
Вы здесь в центре реабилитации уже не первый раз находитесь?
Да, не в первый. Была реабилитация, сейчас на профобучении.
А на реабилитации когда были?
22 октября-декабрь.
Сразу решение пришло здесь дальше продолжить уже на профобучение?
Я понимал, что надо, но пока не решался, когда. Когда понял, что нужно компьютер знать, решил, записал заявление, приехал.
А вот это решение, что компьютер нужно осваивать, как оно пришло? Как-то это в быту понадобилось?
Не в быту понадобилось, чтобы учиться смог. То есть где-то в институт поступать, надо лекции записывать, как-то информацию обрабатывать. Самое нормальное – это компьютер.
То есть цель – учеба?
Учеба, да.
В каком направлении?
Подсказали мне институт имени Герцена в Санкт-Петербурге. Пока что, думаю, на социальной педагогике и психологии.
Ну, то есть это наиболее близкое, наиболее реальное, чему можно вот в данной ситуации научиться?
Да, да. Мне сперва список скинули на почту. Я посмотрел, какие предметы. Я сказал, мне нужно заочно и на бюджет. Я сперва подумал на педагога ОБЖ. Потом мне лучше вот это выберу. Почитал информацию, узнал, какой предмет выбрал. Социальную педагогику, психологию.
На профобучении как долго уже находитесь?
С 11 января.
Курс уже, как я понимаю, к завершению подходит.
Да.
Насколько полон вот этот объем того, что вы здесь получили?
Объем достаточно высокий. Мне было поначалу, конечно, тяжело. Перемешиваются некоторые моменты, но запоминается, в принципе, легко. И работа, в принципе, доступна с многими приложениями.
А с системой Брайля знакомы?
Да, я сам его выучил за 4 дня.
Самостоятельно?
Да. Ну, мне вот прописали буковки, вот, а та, да, я. Показали, как писать, чтобы я понял точками. Я дома что-то сидел 1-4 дня, прописал каждую букву, строчку вроде, а еще раз прописал. Ну, за 4 дня я уже самостоятельно писал. Начинал писать там свое имя, фамилию, отчество. Ну, всех родственников прописал. И запомнил все.
Прекрасно. Достойно. Подражание и уважение на самом деле. А читать
получается? Я читаю, да. Редко, но читаю. Я просто для себя, чтобы не забыть, я беру книгу с библиотеки, там раз в сутки, может, там по 2 странички почитаю.
Это, мне кажется, очень характеризует вас как целеустремленного человека. Откуда сила воли? Откуда такая тяга к обучению, к жизни?
Вот это даже не знаю, откуда так пошло. С детства хочу что-то, иду, делаю. Не хочу, не делаю.
Ну, не всегда же в жизни получается так, что не хочешь, не делаешь. Бывает, что не хочешь, но делать надо.
Бывает, конечно, такое. Приходится, конечно же, учиться. Никто же меня там не учил машину ремонтировать, но я же как-то делал ее.
Тоже самостоятельно.
Сам да, же. То есть денег же на автосервис нету. Приходилось саму делать. Покупал квартиру, то же самое. Делал ремонт сам, все. Долго, конечно, тяжело, но что поделать-то? По-другому никак.
Все же мы понимаем, что мы все родом из детства. Характер, все привычки формируются там. Немножко о детских годах можете рассказать нашим читателям, где детство прошло, как?
Родился я вообще в Удмуртской республике, город Можга. Мамой воспитывался и старшим братом. Брат старше на 7 лет меня. Разные у нас категории с ним. Приходилось самому, мама на работе постоянно, брат либо на учебе, либо гуляет. Как-то я сам развивался. То к себе в гараж пойду, там что-нибудь, то велосипеды, то там гвоздики просто выпрямлял. Разное бывало. Приходилось как-то все самому делать.
Ну, то есть, вот это увлечение что-то руками делать, мастерить, оно вот уже тогда проявлялось было.
Да, именно так. Ну, как? Мужчина же должен руками-то работать, не только головой. физический труд должен мужчину выполнять, не женщина никак.
Я целиком полностью поддерживаю.
Я не имею в виду то, что всегда везде, ну, дома, у себя в семье должен же мужчина делать. У нас мама же там ничего не делала физически, все мы с братом делали. Ну, в основном я, потому что маленький.
Понятно. Брат старший руководил.
Да-да, следил за мной.
А по учебе в школе какие-то любимые предметы были? В чем-то успевали лучше?
Да ни в чем я не успевал. Школа есть школа, детство есть детство. Ну, география мне очень нравилась, физкультура нравилась, технологии. Наверное, больше география. Спортивным туризмом из-за этого начал заниматься.
Походы?
Да. Вообще много в чем себя пробовал. Волейбол, баскетбол, футбол. К сожалению, тренеров мало, приходится бросать все. Также греко-римская борьба. Наверное, с класса третьего занимался. Где-то, наверное, класс по шестой. Все, тренер ушел. Что делать? Зимой биатлон, на лыжах катались. Ну, все равно в приоритете у меня остался спортивный туризм. Ближе мое.
А детские годы на какое время пришлись? Нулевые, получается, уже.
С 2001 по 2010 я учился.
И, собственно, получается, вот такой тяги к гуманитарным наукам особенно не было, а сейчас есть.
Приходится.
Ну, вот такой шанс.
Да-да. Ну, то есть, можно было бы, в принципе, раньше учиться, но, опять же, финансы не позволяли. А сейчас вроде, почему бы и нет? Не дома же сидеть, правильно?
С другой стороны, это проверенный путь. Получаем профессию после образования и реализуем себя дальше. Это очень такой взвешенный выбор, мне кажется.
Согласен.
Семья, мама, старший брат, это понятно, а своя собственная семья уже есть?
Да, жена, дочь есть. В Белгороде живу сейчас, ну, живем.
А в Белгороде как оказались?
Службу туда занесла.
Как жена отнеслась к этой ситуации, когда ранение получили и все, что с этим связано?
Да не могу сказать, но вроде как нормально отнеслась. Тяжело, наверное, уж было, конечно. Была беременна же в это время еще. Ну, что поделать, объяснила то, что ничего уж не сделать.
Так или иначе, но вы вместе.
Да.
Потому что всякое разное бывает. И опять же, это свидетельствует все-таки, наверное, о многом.
Согласен.
Отношения таким образом проверяются. С чем сложнее всего было справиться?
Скорее всего, жену приспособить дома. Ну, чтобы стол задвигало. То есть, ну, под меня подстроиться. Как бы это, в принципе, до сих пор не произошло. Под меня не приспособились. Но уже приспособился, наверное, скорее всего, быстрее к домашним условиям. Наверное, скорее всего, только вот это.
То есть, чисто бытовые какие-то?
Да. Пока что только бытовые. Ну, бывают, конечно же, сложности такие мелкие, там, допустим, оформление документов, там, в банке какие-то действия. Чуть-чуть затрудняется то, что, ну, нужно делать доверенность везде.
А в плане ориентировки, взять в руки трость?
То у меня как-то, ну, не было такого, то, что я стесняюсь там или что-то подобного, да, ну, дискомфорта. Опять же, было тяжело приучить жену. Ведет вот она меня. Ой, не махай тростью, не махай тростью. Ну, я говорю, ну а что, не махай-то? Я же не знаю, куда я иду, мне чуть-чуть пока страшновато ходить. То есть, ну, ступить-то я тоже боюсь. Я, конечно, понимаю, что ты меня ведешь, но ты же как бы чуть-чуть еще не осознаешь то, что я слепой-то. Ну, мне тяжело ориентироваться самому. Я на одно ухо слышу только. Иногда от громких звуков реально падать начинаю прям в сторону. С этим тяжело, поэтому в одиночку я, в принципе, по незнакомым местам не хожу. Ну, у себя в городе я как бы спокойно дойду до магазина по памяти. На родине. У меня там тихо.
И даже без трости, скорее всего.
Да, возможно, даже без трости. Ну, испытывать, конечно, судьбу не буду. Буду ходить лишь с тростью. Но все равно, вот пока со звуком такие проблемы. Либо приходится останавливаться постоянно. Но в городе это же тяжело. Машины постоянно ездят. А они постоянно передо мной по звуку. Сзади, спереди, сбоку. По мне они всегда спереди у меня. Как будто прям перед носом проехали и все. Прям в пропасть падаю и не понимаю, как будто что сейчас со мной было. Вот вроде секундное дело, но вот так вот.
Такая дезориентация.
Да.
Может быть, как-то это со временем, с опытом тоже все
чуть-чуть
это...
полегче, да, согласен. Но уже все равно уж привыкает голова к такой информации на одно ухо. Тяжело, конечно, да, но что же делать-то?
Еще немножко... Про пребывание здесь, какие моменты можно было бы выделить, что больше всего понравилось, что, может быть, хотелось бы, чтобы было по-другому?
В принципе, здесь все удобно. Но, опять же, это для меня как-то... Я приспосаблюсь быстро. Многие недовольны там то лестницей, то тут перилка не так, то тут это не так. Да, хотелось бы чуть там, может, поудобнее бытовое что-то.
А в плане преподавания?
В плане преподавания тут претензий вообще никаких нету. То есть и по реабилитации у меня никаких претензий не было. Ну да, может быть, что-то пора уже усовершенствовать. Тоже, опять же, бытовое, вот, кухню. Ну, не у всех же правильно электрические плиты. Кто-то же с газовыми пользуется. Я вот не могу в электрическими пользоваться. Ну, чуть-чуть поднять уровень в этом плане, в бытовом. А так преподаватели, что относятся хорошо, знают подход.
Ну, недовольны они всегда найдутся. Да. Может быть, порекомендовать людям не только требовать со стороны чего-то, а и над собой работать.
Ну, люди что же разные. Многим объясняешь, Ну, не понимает человек. Что тут сделаешь? У него свои стереотипы. Вот он хочет так ходить, он по-другому не пойдет. Мне сказали, вот, по реабилитации, помню, это уже было год назад, иди вдоль стеночки по правой стороне, руку перед собой. Я до сих пор так хожу. А некоторые вот идут против шерсти, руки перед собой не держат, врезаются, еще возмущаются. Я говорю, а в чем, я-то не прав. Я говорю, все по правилам хожу. Может, себя как-нибудь посмотрите, как вы идете? Нет, я все нормально иду. То есть, с одним и тем же человеком я сталкиваюсь, ну, понимаю, да, по голосу? И, ну, не понимает человек же.
Ну, то есть, не все готовы с себя начинать, да?
Да. Есть же такие, правильно, люди, которым должны все. Все должны подстроиться под меня, чтобы было легче мне. Ну, все же под одного человека подстраиваться не будут. Это общежитие. Общение, во-первых, между друг с другом, социум.
Да, здесь во главе всего компромисс.
Как-то, ну, люди не понимают. И конфликтовать неохота, и без внимания такое оставлять нельзя.
Согласен. А насколько такая позиция, такие взгляды, насколько на это повлияло пребывание на СВО? Что-то в вас за это время поменялось?
Да ничего не поменялось.
То есть, какой вот есть Александр Воронцов, он сформировался еще раньше?
Ну да, я был готов к этому. То, что его могут убить, могу остаться инвалидом. Я был готов к этому, мне это легко удалось.
Почему так получилось, что были к этому готовы?
Ну, я же по контракту служил.
То есть, это был выбор?
Да, это мое дело, это моя работа. Кто за меня мою работу выполнять будет? Я бы вот за вас же не стал бы, допустим, интервью ходить брать. Да и вы бы не дали, потому что это ваша работа. Так же и моя работа.
Там что самое сложное было? Опять же, там же тоже все, так сказать, разные.
Да.
Что самое сложное и что самое важное там?
Это... объяснить людям то, что своему хотя бы отделению объяснить, что, где и как. Что можно, что нельзя.
Дисциплина.
Дисциплина, именно, да. Порядок, он везде должен быть порядок. Надо объяснять человеку. Я не буду, конечно, всем объяснять, там, зачем, если у меня есть свое подчинение, вот, пару человек, пусть они в разных машинах едут. Но я объяснял всегда, вот это нельзя, вот это нельзя. Ну, вот это можно, ладно, так и быть. Ладно, спасибо пацанам, вроде они поняли все.
А вы командовали?
Начальник станции. У меня в подчинении было 3 человека, но со мной поехало только 2. И то в разных машинах, получается. Чуть-чуть переиграли штат, так сказать.
И под обстрел попали или что там получилось?
Так сказать, в легкое окружение.
С ребятами, которые там были, общение продолжается? Есть связь какая-то?
Да, бывают, приезжают в Россию, созвонимся, встречаемся иногда.
В принципе, людям, которые по тем или иным причинам в какие-то такие ситуации попали, получили инвалидность, вот что вы можете посоветовать, как вот людям из подобных ситуаций выбираться, выкарабкиваться?
Близких не отталкивать. Близкие помогут. Живой же. Че, человеком перестал быть. Нечего в этом задвижки какие-то ставить, то что все, я инвалид, я никому не нужен, не надо вот так вот делать. Пусть там жена бросила, пусть там девушка бросила, да и ничего страшного. Живой, живой. Человеком-то надо оставаться все равно. Некоторые там агрессию начинают, там на посторонних, там на медсестер, на врачей тоже, ну, они виноваты, что ли, в этом? Винить кого-то, смысл? Что сделано, то сделано уже, ничего не исправить.
Ну и начинать лучше всего с себя, правильно?
Да, именно. Лучше начинать с себя.
Напомню, что Александр проходил обучение по профессии оператор ЭВМ. Ведет данный курс Василий Аркадьевич Тимошев, опытнейший преподаватель с многолетним стажем. Накануне моего визита слушатели его курса, в том числе и Александр, сдавали итоговый экзамен. С этого мы и начали наш разговор с Василием Аркадьевичем.
Буквально вчера прошел экзамен, и по результатам этого экзамена Александр получил оценку «отлично», 5-5 – это теория, практика. Тут нужно отметить его мотивированность. У него есть планы на свою будущую жизнь. Он видит себя в определенной роли, да, он двигается к ней. Ему нужен компьютер для того, чтобы полноценно, так скажем, взаимодействовать, в том числе и со всеми организациями, в которых он в будущем будет проходить и обучение, возможно, работу и так далее. То есть ему компьютер нужен, он мотивирован. Поэтому с первых дней показал просто, ну, отличный результат. Если мотивации нет, тут сложно очень. Да, конечно, на своем курсе мы можем заинтересовать чем-то. Но понимаете, есть интерес, а есть непосредственно вот мотивация. То есть мне это нужно просто так или мне это нужно для чего-то? Вот ответ на этот вопрос уже показывает, будут ли результаты или они будут, скажем, средние.
С этой категорией ребят, насколько сложно работать и в чем, может быть, основная, ну, что ли, сложность?
Начнем с того, что вообще в своей работе я не разделяю ребят на этих, не этих. Все ребята на самом деле одинаковые. Ну, как люди все разные, но работаем мы со всеми, в общем-то, без каких-то акцентов, да, что вот, мол, специальная категория приехала. Работаем мы здесь уже давно. Опыт есть определенный, в том числе опыт взаимодействия, как вы говорите, с разными категориями учащихся и участниками. И просто ребят, у которых проблемы разного рода жизненные и не только, то есть связанные с их нозологией, с отчетными заболеваниями и так далее. Потому что все прекрасно понимаете, что работаем не только с незрячими, но и незрячими, у которых есть сочетанные проблемы. Поэтому я бы не выделял в отдельную какую-то категорию. Проблем никаких, в принципе, пока не вижу. А на самом деле, если взять даже историю моей лично здесь практики, я начинал еще в 90-е годы работать в этом центре. С 95-го года вы прекрасно знаете, какие события тогда у нас тоже были. Были люди со всех, так скажем, точек и мероприятий, которые проводились у нас нашей страной. Поэтому опыт взаимодействия есть.
Компьютер сейчас
востребован.
Во всем.
Даже сказать, что востребован, невозможно, просто необходим.
Вы как свое преподавание строите?
Начинаем с простого, идем к сложному. Это стандартная картина. Сначала знакомимся, вот приезжает, например, группа, да, вот ребята. Мы начинаем со знакомства, с ориентировки в нашем кабинете. Что такое компьютер, как он устроен, азы. Хотя бы основные, потому что все-таки нужно понимать, да, перед тем, как сесть за руль, в автошколе вы все равно посидите и получите теорию. То же самое здесь. Мы сначала изучаем немного основные теоретические моменты, а потом занимаемся практикой. И опять же идем от простого к сложному, то есть от простых каких-то файловых операций, от знакомства с тем, что такое вообще операционная система. Мы двигаемся чуть дальше-дальше, знакомимся, естественно, с программами голосового синтеза речи, поскольку, ну, тоже никуда без них. На моем курсе я даю все-таки ПК, а не мобильное устройство, поэтому, например, занимаемся именно операционными системами, скажем, Windows, ну, условно, с ними работаем. Устройство этой операционной системы, приемы навигации в ней, и дальше все прикладное ПО, которое идет у нас по программе. Офис, сопутствующие программы, обработка, форматирование разного рода документов и файлов, скажем, конвертации и так далее. Идем потом в сеть. Это локальная вычислительная сеть, локальное непосредственно предприятие. Тоже основные азы ребята получают, навыки не только по тому, как в ней работать, но и администрация, точнее, администрирование, извините, сети, вот эти базовые такие вещи. Ну, а дальше интернет, естественно. Работа с браузером, это работа с электронной почтой и все, что в себя включает работу в сети.
Обучение с азов начинаете или первоначально подготовка
компьютера, да, у человека должна быть? Да, вопрос понятен, но пока практика нашего курса такова, что мы все-таки принимаем всех на обучение, мы не требуем наличия каких-то базовых знаний. И в этом, кстати говоря, иногда бывает сложность в работе, когда мы говорим о ребятах на одном потоке разного уровня. То есть есть люди, у которых есть базовые навыки, им бы пойти дальше, а есть ребята, которых нужно познакомить с клавиатурой и вообще, что такое Windows. И вот тут первые, наверное, пару недель у нас идет процесс вот этого вот выравнивания, так скажем, вот этого общего знаменателя, чтобы мы потом уже более-менее с равных позиций начинали осваивать программу. Около полутора-двух недель уходит вот на вот эту вот притирочку.
Курс на сколько рассчитан?
Курс рассчитан на 2,5 месяца.
Больше всего часов на что уходит?
Больше всего мы работаем именно с офисом. Офисное приложение Word, Excel. То есть это именно работа с документами, подготовка документов, электронные таблицы. 1/3, да, вот этого всего обучения, это, в общем-то, офис. А дальше все остальное. То есть тоже немаловажные вещи, например. Тоже сканирование, распознавание тех же плоскопечатных документов и так далее. Естественно, мы не жертвуем прям так уж совсем. Но в программе больше упор дается именно на работу с документами. И поскольку параллельно мы занимаемся еще тем, что проводим чемпионат разного уровня Обилимпикс, я занимаюсь компетенцией обработки текста. И, соответственно, там больше упор даю все-таки на навыки работы и форматирование документов.
Это обусловлено тем, что это сложнее всего остального, или это наиболее востребовано?
Нет, наверное, больше востребовано, потому что вы помните историю с теми же самыми колл-центрами, да, вот ребята работали там, навык необходим был работать не только с текстовым редактором, но еще и табличные процессоры необходимы были. Ну, вот Excel – классика жанра, как говорят. Может быть, даже именно поэтому я в свое время ввел Excel в курс. Кто-то говорил, что это сложно, не нужно, но, как говорится, жизнь заставила, и не только текстовые, но и табличные редакторы нам нужны.
А скринридеры в основном, что это, JAWS?
JAWS, NVDA. Видите, какая вещь. NVDA более доступен, конечно же, поэтому я даю его. Он проще в установке. JAWS обладает более широким функционалом. Нужно понимать, что это все-таки коммерческий продукт. И некоторые вещи, например, в документе можно сделать только с помощью JAWS, а NVDA, ну, немножечко более сложно. Вот, то есть JAWS и NVDA, и JAWS, конечно, больше.
По завершению курса какие-то экзамены, наверное, да?
Пройдя курс, мы сдаем экзамен, билеты, теория, практика. Ребята демонстрируют непосредственно те навыки, которые получили за весь период обучения. Ну и после экзаменов, вот как сейчас, да, даже сдав экзамены, у нас остаются какие-то индивидуальные вопросы. У каждого же свои запросы учащегося. Мы к каждому подходим индивидуально. И, например, учащийся говорит, а мне вот нужно вот это. Или мне в моей будущей работе будет интересно там какие-то вот такие вот моменты. И, конечно, мы пытаемся их акцентировать. И вот еще раз, возвращаясь к первому вопросу все-таки, да, когда мы говорим, просто или тяжело работать вот с этой категорией. Вопросы мотивации. Если человек мотивирован, совершенно неважно, кто он, откуда он и какие причины потери зрения, скажем так, да? Вот если есть мотивация, то легко. Если мотивации нет, вы прекрасно понимаете сами. Мы тоже здесь бессильны, как говорится.
Подытожить нашу беседу с Александром и Василием Аркадьевичем я попросил заместителя директора ЦРС ВОС в Волоколамске Валентину Васильевну Плаксину о тонкостях психолого-педагогической работы коллектива и о том, какую помощь в целом получают слушатели программ ЦРС ВОС, в том числе участники СВО.
Наш центр, а о нем очень давно известно и много, мы отметили 60-летие. Опыт у нас достаточный. Из преподавателей нашего центра третья часть – это тифлопсихологи, тифлопедагоги, высококвалифицированные. Это сами инвалиды по зрению, преподаватели с инвалидностью по зрению. Поэтому кто, как не они, могут помочь, рассказать, своим примером показать, как можно в этой жизни достичь чего-то определенного, определенной цели, как интегрироваться вообще в общество. Не сидеть дома, а жить полноценной жизнью. Есть такой раздел педагогики – андрагогика. Это педагогика взрослых. Вот мы как раз занимаемся обучением взрослых людей с 18 и выше. В отличие от педагогики детской, в нашей взрослой педагогике, андрагогике мотивация другая. Цель – самоутвердиться. Человек понимает, зачем, ну, если он понимает, то зачем это нужно, достичь какой-то цели. В нашем обучении взрослых инвалидов по зрению превалирует не соподчинение ученика учителя, здесь работа на равных. Учитель-ученик. И учитель должен найти точки соприкосновения, личный опыт обучаемого, практическую значимость. То есть вот здесь уже мотивация другая, не такая, как у детей. Наши тифлопедагоги применяют различные технологии обучения, от здоровья заберегающих до технологий сотрудничества учитель-ученик. Преподаватель взрослых должен помочь, опираясь на опыт обучаемых, жизненный опыт. То есть вот нужно найти эти точки соприкосновения. Здесь и групповая работа, и индивидуально дифференцированный подход, и работа в парах. У нас небольшие группы, от 3 до 6 человек в группе, но иногда даже вроде бы минимальная группа, она делится еще на 2 подгруппы для того, чтобы друг у друга проверить какой-то навык, умение, какое-то знание. Особенно это при подготовке к экзаменам или контрольные задания. Вот что касается ребят с СВО, мы, конечно, учим все новейшие технологии, чтобы применить их в обучении. Когда новый заезд к нам приезжает, вместе с медико-психолого-педагогической комиссией, куда входят и медики, и психологи, и преподаватели, и я обязательно там, мы, во-первых, выясняем, что человек умеет уже, какие-то умения, навыки, вплоть до того, какая работа была, когда зрение потерял, при каких обстоятельствах. Вот так, если человек раскрывается, но не всегда сразу раскрывается, выясняем вот этот момент и что бы хотел человек, чему бы он хотел научиться. Почти каждый заезд у нас что-то новенькое получается, поскольку особенно вот у ребят с СВО почему-то они почти все с айфонами приезжают, а у нас нет такого кружка. Вот сейчас мы обучим молодого преподавателя Белоусову Людмилу Юрьевну. В КСРК есть такой курс «Невизуальная доступность сенсорных устройств», и вот в мае месяце она уже у нас приедет обученная, и ребят будет обучать этому. Востребованность именно в айфоне есть. Факультативные занятия у нас разные направленности, поэтому ребятам есть из чего выбрать. В этом заезде мы обнаружили, что необходим кружок изучения тифлофлешплеера. Ребята приезжают и говорят, что вот нам отдел соцзащиты выдал тифлофлешплеер. Как им пользоваться, не знаем, вплоть до того, что батарейку поменять и так далее. То есть вот мы открыли кружок изучения тифлофлешплеера. Например, на сайте в этом году мы открыли психологическую страничку, в которой именно для целевой группы участников СВО хотим дать методические рекомендации. Уже приготовили это и хотим опубликовать там методические рекомендации для сопровождающих, для родственников, ну, естественно, для самих ребят. Какие-то небольшие комплексы упражнений, чтобы помочь человеку расслабиться. Готовим программу тоже психологической реабилитации для этих ребят. К сожалению, у нас преподавателей не так много. Мы ограничены в финансах. Не все планы сейчас осуществимы, но мы, конечно, работаем над этим. Все, что в наших силах, мы стараемся выполнить. Мы всегда рады помочь.
Завершить этот материал хочу словами благодарности руководству и коллективу центра за столь важную и нужную работу. А всем, кто оказался в сложной ситуации в связи с потерей зрения, порекомендовать обязательно обращаться во Всероссийское общество слепых и конкретно центры реабилитации слепых вашего региона. Начните с себя, а опытные специалисты помогут вам вернуть мотивацию жить полноценной жизнью.